Служебный вход.
Всем привет! С вами снова Анастасия Грибова и Дарья Гудкова. Сегодня с нашим гостем, независимым винным экспертом, сомелье Артуром Саркисяном, мы узнаем, как понимать вкусы вин, особенности их подачи к столу и дегустации. При этом впадать в зависимость от вина не будем. Поехали!
Добрый день, Артур!
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, вы начинаете свой день с бокала вина?
Нет, не начинаю. День начинаю с чашечки кофе либо чая, а впоследствии много дегустирую в этот, практически каждый день.
То есть практически каждый день у вас есть какие-то винные дегустации?
Да.
Можно так посчитать, сколько литров вина, шампанского вообще сомелье выпивает за день, месяц, год, вообще за свою карьеру?
Нет, посчитать это очень сложно. Другой вопрос, то, что какой-то взять, если период, то пока мы объезжали винодельческие хозяйства по России, в течение полутора месяцев мы перепробовали порядка 1700 образцов. В литрах довольно сложно сказать, потому что мы, по сути, не пьем, мы дегустируем, но это количество вин, которые пробуем для того, чтобы дать ту или иную оценку и понять, насколько виноградники или винодельня развивается и что получается у этого производителя.
Угу. А вот мы с вами уже перед эфиром начали разговаривать об этом. Вот скажите, как начать понимать вкус вина, если ты, в принципе, не понимаешь, тебе все невкусно, горько? Как к этому прийти?
Вопрос вашего желания. Если вы хотите этому научиться, то я не сомневаюсь, что это можно сделать. Главное, чтобы правильный наставник был, человек, который мог бы вас ввести в курс. Для этого существуют школы сомелье, где обучают вообще пониманию, что такое виноделие, вино, и начиная там с первого дня тебе дают очень-очень хороший образец вина для того, чтобы ты попробовал, и он тебе не понравится. Вот когда говорят о том, что вино какое-то очень дорогое, и я его попробовал, и я его не понимаю, это неудивительно, потому что для того, чтобы понять вина, глубокие вина, нужно посидеть, подумать и научиться раскрывать их. В обычном варианте это просто вино, которое там по вкусу нравится, не нравится, сладкое, не сладкое, полусладкое и так далее. То есть, в принципе, вкус можно привить. Нужно дегустировать, нужно понимать, что сначала структуру в голове разложить, это школы для этого существуют, где ты приходишь, проходишь занятия, и ты начинаешь понимать вообще, что такое вино. Так вот, в конце школы, когда уже заканчивается курс, тебе дают то же самое вино, которое дали в начале попробовать, и ты понимаешь, что это очень крутое вино, и оно тебе безумно нравится. Ты его очень хорошо запоминаешь. Так что здесь вопрос тренировок и понимания для того, чтобы прочувствовать, что было заложено в этом вине и как оно было сделано.
Я правильно понимаю, чем больше ты начинаешь пробовать, тем лучше ты разбираешься в вине?
Да, именно пробовать, именно дегустировать, не пить. У нас рецепторы отвечают за несколько составных. Язык отвечает за сладость, боковые части языка отвечают за кислотность, средняя за соленость, и самый конец языка за горечь. Для того, чтобы дать правильную оценку, ты набираешь вино в рот и держишь его максимально долго для того, чтобы затронуть абсолютно все рецепторы. Потом ты можешь сплюнуть, можешь проглотить, и это уже твое личное дело. Но если у тебя много образцов, то таким образом можно очень сильно опьянеть и особо-то ничего и не чувствовать. Есть ограничения даже для дегустаторов. Не более 45 образцов в день продегустировать может эксперт. Но это если касается какого-то исследования. А нам с точки зрения того, чтобы пробежаться, посмотреть, какое количество вина производит тот или иной винодел, прочувствовать все эти вина, мы можем и 130, и 150 образцов вот так вот сидеть, разговаривать, пробовать и дальше двигаться, сплевывать там. Поэтому здесь опыт очень важен. Ты начинаешь чувствовать те вещи, которые просто человек, который пьет вино, не прочувствует. Нужно просто структурировать сначала, а потом уже развивать свои рецепторы.
А за руль ты потом можешь садиться?
У меня с этим проблем никогда не возникало, и у меня с собой всегда алкотестер. Я проверяю, смотрю, но ты же самое ощущаешь, опьянел ты чуть-чуть или не опьянел. Я стараюсь, когда большие дегустации, не садиться за руль. Это чисто такое внутреннее свое. Потому что я абсолютно не чувствую себя ни пьяным, ничего. Это уже такое состояние, когда это твоя работа, и ты не уходишь в хмельное состояние.
А поскольку это ваша работа, вам удается просто насладиться вином в ресторане? Сейчас рассказывали рассказывали, да, такую схему, как работает сомелье, дегустатор, а вот просто, когда вам наливают вино, и вы пьете без оценочных суждений, я бы так сказала.
Ну, зачастую все равно, это уже вопрос привычки, когда ты, независимо от того, чтобы тебе не налили в бокал, даже если это вода, ты уже по привычке начинаешь болтать и слушать аромат, потому что вода тоже имеет свои запахи, свое восприятие, и в профессии сомелье, кстати, тоже есть, что ты должен разбираться не только в вине, но и в воде, и вообще все, что пьется. Поэтому сомелье – это достаточно широкого профиля человек. Но здесь есть один момент. Вот вы сказали, дегустировать и пить – это немножко разные вещи. И дегустатор, и сомелье – это тоже два разных абсолютно человека. Сомелье – это человек, который работает в ресторане в ограниченном количестве, у него есть винные карты, и он предлагает к тем или иным блюдам вина. Я являюсь руководителем экспертной группы Роскачества винного гида, и у нас каждый год проходит, вот оно недавно закончилось, исследование, каждый год проходит так называемое тарирование для того, чтобы понять, сомелье правильно дегустирует или нет, то есть правильно ли оценки он может ставить или нет. Так вот, я вам скажу, что сомелье и дегустатор – это две разные профессии абсолютно. Сомелье, он, который просто понимает, что такое вино, и он может тебе о нем рассказать, а дегустатор, который проникает своими вот ощущениями вглубь самого вина и начинает его раскладывать уже не с точки зрения сочетаемости блюд, там, танинное, не танинное, к этому может подойти или нет, там, соус такой-то, а именно определить вино, потому что это очень важный аспект с точки зрения того, что человек во многом ориентируется исключительно на свой вкус, а дегустатор – это робот, по сути, ну, как бы прибор, скажем так, который дегустирует вино, раскладывая его, не думая о том, нравится оно ему или нет, потому что субъективное мнение с точки зрения нравится – это такой иногда не очень хороший вкус у человека, и он может навязывать вам свой не очень хороший вкус. Дегустатор – это тот человек, который просто исследует вино и раскладывает его, и дает ему оценку, исходя из того, как оно сделано. И многие сомелье, к сожалению, это не дегустаторы, это просто люди, которые разбираются в вине, но особо дегустировать не умеют.
Как вообще понять, что человек разбирается в вине, а это не понты? Ну, допустим, там приходят в ресторан, заказывают самое дорогое вино.
Позадавать ему правильный вопрос. Я вообще считаю, что профессия сомелье, она, к большому сожалению, немного дискредитировалась за последнее время. Я это говорю всем своим коллегам, потому что люди очень коммерциализированы стали, большая часть сомелье. И еще раз говорю, ориентируются только на свой вкус. Когда мои коллеги или друзья там звонят и говорят, мы пришли вот в ресторан, хотелось бы попить вино, и можешь что-нибудь порекомендовать? Они мне присылают винную карту, я даю им наводку на то или иное вино, соответственно, предварительно отправляю ту или иную информацию про то или иное хозяйство. Поэтому, когда начинают задавать вопросы сомелье, если он поверхностно знает, а большая часть сомелье, к сожалению, в ресторанах собственных винных карт даже не знают толком и особо не разбираются. Потому что сэкономить на профессии сомелье, на самом сомелье в ресторане, это, по сути, такая обыденная история. Потому что если мы с вами представим, сейчас немножко отклонюсь, но потом мы вернемся. Если вот представить от оборота, сколько зарабатывает сомелье в ресторане. Например, в среднем это должно быть 40, а то и 50% от общего объема продаж в самом ресторане. И если один человек в виде сомелье, который работает в ресторане, продает такое количество вина, то его коэффициент полезного как бы действия в целом в результате одного 50% от общего объема ресторана. И 50% это все остальное. Это кухня, это официанты и так далее. Вот эти вот 50% делается на кухне той же, да, и плюс еще там какой-то бар. Так вот, задается вопрос, почему сомелье получает маленькие зарплаты в ресторане, и почему он полноценно не может работать? Его приравнивают обычно в некоторых заведениях к профессии там бармена, либо старшего официанта по открытию бутылок. Поэтому для того, чтобы не платить большие зарплаты, пытаются найти у себя в ресторане тот, который более-менее разбирается в вине. Так вот, когда ты ему задаешь вопрос, поверхностно он знает Каберне Совиньон, Совиньон Блан, он может тебе рассказать, как производится игристое вино там и так далее. Но когда начинаешь более глубоко копать, он приходит в ступор, и первое, что он делает, он говорит, ой, одну секундочку, сейчас я подойду к вам, гостей обслужу, я к вам обязательно подойду. Он отходит и говорит, окей, Гугл, там, и начинает спрашивать у Гугла. Таких моментов очень, к сожалению, много. Есть очень много профессиональных, хороших сомелье, с которыми просто интересно, они ходячие энциклопедии, с ними очень интересно поговорить, но в основном это очень недалеко видящие ребята, которые в вине особо не разбираются. И это проблема, потому что рестораторы не хотят платить хорошим сомелье большие деньги, что в результате наркотик приводит неквалифицированному персоналу, который называется сомелье и ни в коем случае не является дегустатором. Даже вот по российскому виноделию, если сейчас посмотреть, там я начал этим заниматься 10 лет назад, и на тот момент все смотрели на меня, как на сумасшедшего, думали, как можно было вообще заняться российским вином. Сейчас ситуация другая. Но даже сейчас, когда во многих ресторанах существуют в винных картах строчки с российским вином и представление их, правильное представление, многие сомелье просто вообще никак не могут перейти вот эту вот ступень, что российское вино может быть хорошим. Они все время пытаются что-то про иностранное говорить, изучать какие-то иностранные вина, а своих собственных не знают. Это, к сожалению, во многих ресторанах это есть, и надеюсь, что в связи со всеми событиями, которые происходят сейчас, на российское виноделие более активно начнут обращать внимание. Так что и профессия сомелье, она все-таки должна меняться и будет меняться в профессиональную часть, а не просто господа открывашкины.
А вино, которое попадает под опцию all-inclusive, допустим, в Турции, где-то в отелях, вот это, скорее всего, разбавленное вино или там может быть качественное вино?
Я не был в таких отелях, но по тем винам, которые привозили мне мои коллеги, друзья с этих мест, это обычные, простые, ничем не выразительные вина. Не обязательно разбавлять водой. Это, на самом деле, глуповато, особенно если ты плохое вино разбавишь еще водой, оно будет еще хуже. Достаточно хватает вин, которых можно недорого приобрести и подавать его в неограниченном количестве.
Но чаще всего это просто плохие вина, да? Дешевые.
Ну, это не дешевые, недорогие вины, скажем так, да.
Вы про Россию уже начали говорить. Я так понимаю, в России делают хорошие вина, и сказать, что они уступают иностранным, можно или нет? В данный момент уже.
Понимаете, дело в том, что Россия, например, за последние годы сделала такой рывок, который весь мир делал, условно говоря, там, за десятилетия. 30, 40, 50, а то и 150 лет там, и так далее. То есть технологии-то, они известны. И мы с вами наблюдаем за эффектом того, что новые технологии, которые были применены во всем мировом сообществе, везде в производстве, мы видим то, что эти технологии, они у нас есть. И виноделы сюда приезжали иностранные, и оборудование, по последнему слову, техники, даже в некоторых, большинство производств, старых производств, которые мы с вами знаем, у них там нет изменений никаких с момента, как они делали там, условно, 20-30 лет, особо ничего не поменялось. То есть ни технологически, ни даже оборудование новое не закупают. А у нас это все абсолютно современное. Поэтому плохое вино у нас уже стало плохо получаться. То есть сегодня тренд – это нужно сделать чистое вино, самое основное, чтобы не было неприятных тонов, картона там, мышиных тонов каких-то, клоповых тонов. Там очень много различных вариаций. Свеклы, опять-таки, которые во многих винах присутствовала. Сейчас этого уже нет. Это уже считается как бы непонятно там древним производством вина. Не сделать чистое вино – это уже неуважение вообще к самому себе. Поэтому у нас даже в сегменте 300-400 рублей за бутылку есть очень много качественного вина. Это крупные производители, которые плохо делать не умеют. Они делают хорошо, просто в зависимости от ценовой категории это вино либо простое, либо сложное. Чем отличается простое вино от сложного? Тем, что, например, даже если взять... Ну, вот вы пришли на стендап, да, у вас выступает человек, там вроде бы хорошо он выступил, ничего особенного, глубоко не погружались, вы немножко расслабились, послушали его и так далее. Дальше вы приходите на спектакль какой-нибудь, где происходит, условно говоря, там 5-6 человек играют на спектакль, и вы обращаете внимание, здесь уже что-то более сложное происходит. Такая же история в вине. Или взять оперу, где практически смена декораций, смена поколений там на сцене происходит, все что угодно. То есть это уже более сложные вина. Вот сложные вина воспринимаются, они тяжело тем, кто особо не вникал в тему вина и не понимает, почему это вино может стоить столько. Вот мне нравится обычный новозеландский Sauvignon Blanc, я вроде бы получаю от него удовольствие, и все. А это простое вино, это вот тот стендап, который вы пришли послушать. Поэтому здесь вопрос проникновения вашего состояния в то, чтобы прочувствовать, насколько вино сделано сложно, скажем так, да, то есть насколько оно глубоко. Ты получаешь аромат, и с каждым глотком есть вина, когда вот вы берете там красное вино, налили и делаете глоток. Один вкус, второй глоток, другой вкус, третий глоток, вино-то раскрывается, появляются шоколадные нотки, табака, листья, там очень много разных изменений происходит вот в момент момент соприкасания с кислородом вина. Поэтому здесь это чисто должен быть интерес для того, чтобы вот сложные вина посидеть, ни с какой едой ничего не нужно, ты просто сидишь, вот так вот общаешься и рассказываешь. А посмотри, как развивается та же черная смородина, насколько она становится от свежей, ушла в джемовые нотки. И как она раскрывается. Появились перечные тона, появились пряности, послевкусие длительное. И ты понимаешь, насколько действительно это очень качественное вино. А недорогие вина, это просто вот открыл бутылку, попил, тебе оно не вызывает никаких неприятных ощущений. Главное, что ты как вот лимонад, условно, запиваешь там какую-то еду. Просто попить вина, не более того.
А можно сказать, что где-то в мире производят лучшее вино? Или вот это стереотип такой, что Франция, мне кажется, вот у всех ассоциируется с лучшим винопроизводством. Италия, наверное.
Нет, везде хватает и плохого вина, везде хватает и хорошего вина. Здесь вопрос предпочтения. Я как сомелье, который начал работать еще в 2000 году, объезжая винодельские хозяйства, я вам всегда обращал внимание на то, что чем больше количество виноделин, тем больше процент плохого вина. Только и хорошего, соответственно. Потому что мы с вами, благодаря нашим импортерам-дистрибьюторам, видели в основном хорошие вина. Потому что выбираются из огромного ассортимента, выбираются лучшие производители и привозятся к нам. Что касается вообще в целом качества вин, то там плохого вина настолько много, что иногда ощущение складывается, как можно было из такого большого количества плохого вина выбрать хорошее. Ну да, Франция, она хорошо, есть великие вина, но они и стоят сумасшедших денег, не каждый может за них заплатить. Хотя вот люди, которые всегда пили что-то дорогое, дорогое не по качеству, а в основном по цене, потому что для многих цена играет большой фактор. А здесь человек понимает, что раз он ему подарили, либо он купил какое-то очень дорогое вино, значит, оно хорошее. Это не всегда так. Очень много рекламы во всем этом. Нужно знать просто производителя. Италию до 95 года пить было невозможно. В 95 году произошли очень серьезные изменения, и итальянцы стали делать по новым технологиям свои вина. И вот то, что мы с вами видим сейчас, благодаря некоторым виноторговым компаниям, мы видим то, что современное виноделие итальянское, да, оно хорошее, оно стало популярным, оно было качественным, и благодаря ее ценовой политике, где оно было дешевле, чем французские вина, оно приобрело известность, и многим стали они нравиться. Это стили просто разные. Кому-то нравится Австралия, кому-то нравится там Калифорния там, и так далее. Но просто сам факт того, что люди стали более разбираться в вине, и культура питья, когда мне задают про то, что как у нас там с культурой питья в России, а культура очень сильно поменялась, кстати, благодаря тому, что большинство людей стали ездить по винодельням мира, когда была возможность такая. И благодаря этому люди стали разбираться в винах. Кто-то застыл в том, что лучше Франции ничего нет, лучше Италии ничего нет, а в целом качество вина определяется в самом бокале. У нас с вами в России есть очень много хороших, достойных виноделов, чьи вина вы можете попробовать и сказать, что даже никакая Франция, Италия и другие страны даже рядом не стояли, потому что оно сделано очень хорошо, и ты какое-то чувствуешь такое вот родное ощущение к тому, что это в России происходит. За эти годы очень сильно удивлен тому, как изменилось вообще российское виноделие. С учетом того, что происходит в мире, мы с вами видим некий тренд такой. Если у тебя есть деньги, у тебя нет виноградников, значит, это будет что-то, какие-то проблемы у тебя, что-то не так. Поэтому теперь каждый высокопоставленный человек, богатый человек в своем кейсе должен иметь обязательно виноградники, винодельню и сказать, что я вот у меня она есть, и я ее делаю. Раньше это была мода на вообще в целом по миру, да, в Италии, там, во Франции купить вино, и в Испании купить виноградники. А сейчас это уже стало в России интересом. И ближайшие, вот последние 2-3 года, и ближайшие еще там года 3 мы с вами будем видеть новые лица, богатые люди, которые приобретают винодельню в России.
Угу. Какое вино предпочитают гурманы? Вот вы, допустим, какое вино предпочитаете? Это должно быть очень дорогое вино или как-то по-другому вы оцениваете?
Нет, дорогое здесь ни при чем. Цена зачастую бывает выше, чем само качество у многих производителей, к большому сожалению. Ну, просто кому-то очень деньги нужны и пытаются как можно быстрее отбить то, что было вложено. Виноделие вообще очень дорогое и долгосрочное, скажем так. Что касается гурманов, то я могу сказать так, если ты профессионал, то тебе больше всегда будет нравится какое-то направление. Во всяком случае, для меня Бургундия является уникальным регионом, и вина, которые там производятся, это для меня не уникальны, потому что один сорт винограда, из которого во всем регионе делаются качественные вина в разных стилях, это очень сложно. Всегда проще сделать в бленде, как в Бордо, например, там несколько сортов винограда используется, и там всегда можно что-то вкусы выровнять. А вот сделать Бургундию правильную, это достаточно сложно. Поэтому для меня Бургундия – это исключительная история.
Артур, скажите, пожалуйста, а можно ли впасть в зависимость от алкоголя, будучи сомелье?
Вы знаете, это одна из самых больших проблем профессии сомелье. Многие не выдерживают. Алкоголизм в профессии очень сильно развит. Я знаю очень хороших сомелье, которые просто ушли из этой профессии именно потому, что не могли сдерживаться. Ты постоянно 24 часа в сутки, у тебя доступен алкоголь. Ты можешь всегда там в ресторане, на работе, там где-то попробовать. Мало того, тебе приходится попробовать вино, когда ты открываешь бутылку, если это в ресторане. И зависимость у многих она есть. Это большая проблема. Ну, далеко что ходить, если там вы придете на какие-то винные мероприятия, то, к большому сожалению, ты всегда именно профессионал можешь увидеть в хлам, которые просто ходят никакие. Они приходят, и не понимаешь, они, зачем они пришли. Просто набухаться можно было бутылку взять. Ну, просто потусоваться со всеми и набухаться. Это другая для них история.
А вот где учиться на сомелье?
Хороший вопрос. Учиться нужно в школах. В школах сомелье. Знаете, курсы – это хорошо, когда ты просто хочешь получить какую-то информацию. Но школа – это очень четкое, планомерное расставление всех нюансов по полочкам. Поначалу, что такое вообще виноделие, потом по регионам. Когда вам задают вопрос, там, хороший, например, получается в Бордо пино-нуар, и человек соглашается с этим, в пино-нуара в Бордо не существует, его нет, потому что это не их сорт винограда, не региональный. Человек этого не знает, и он может согласиться, сказать, да, в пино-нуар в Бордо очень хорош. Но профессионал сразу поймет, насколько человек глубоко в знаниях там и понимает, потому что не все идут работать в сомелье, те, кто приходит учиться. Большинство людей – это те, которые хотят просто узнать для себя и правильно структурировать все в голове для того, чтобы знать уже, в каком направлении двигаться и самому развиваться. Вообще школа – это, знаете, как бы некий ключик вам дают, приоткрывают чуть-чуть дверь вот этого винного мира, а там огромный коридор и огромное количество разных комнат. Дальше тебе нужно идти самому.
Какое вообще развитие в профессии, да, движение по карьерной лестнице? Какое может быть?
Ну, бытует мнение, что в большинстве своем сомелье, именно как сомелье, который работает в ресторане, ну, не более 5 лет. Дальше это либо управляющий, либо идет в виноторговую компанию, либо становится самостоятельно винным экспертом-дегустатором. Кто-то начинает заниматься частными клиентами, людьми, которые хотят приобрести хорошее вино, им нужны консультации и так далее. Поэтому становятся управляющими ресторанами, владельцами виноторговых компаний, виноделами, то есть именно вот в винном направлении.
Да, это у нас такой блок, мы назвали его лайфхаки для наших слушателей. Минимальная цена на российское импортное вино в магазине.
На импортное вино где-то в районе 500 рублей. Ну, я бы рекомендовал и отечественное вино в районе 500 рублей. Я думаю, что за 500 рублей можно будет найти российское гораздо лучше, чем какое-либо итальянское, французское, если это не по акции, конечно.
Скажите, что преподносить в подарок мужчине, какое вино, и женщине? Вот что бы вы посоветовали, вот прям беспроигрышный вариант?
Беспроигрышный вариант, да, это просто хорошее, качественное вино. Для женщины зачастую это цветочные нотки, мускатные тона там и так далее. Дамам очень нравится это. Нравится яркость, такая фруктовость, экстрактивность в аромате, во вкусе. Типа Совиньон Блана, типа полусладкого рислинга какого-нибудь. Гиверста, Минер, опять-таки, достаточно известный сорт винограда. Яркий. У нас есть хорошие сорта, цветочные, например. Можно много интересного. Нужно знать мужчину. Если ты знаешь, задал ему вопрос, что ему больше нравится, какие вина. Ну, поэтому нужно узнать. Наводящие вопросы для этого и существуют. Задать вопрос, что тебе больше нравится. Если был уже в компании, посмотреть, запомнить, что он пил. Может, ему нравятся только сладкие и полусладкие вина. Есть абсолютно беспроигрышные образцы, такие как «Черный доктор», например, «Солнечной долины». У Массандры много есть вин таких полусладких, крепленных, интересных, под тип портвейна там, и хереса того же там, и так далее. Все зависит от вкуса. У каждого это индивидуально. Хорошим вином напиться сложно. Ты получаешь колоссальное удовольствие от атмосферы, но в вине разбираться нужно. И курсы сомелье, и школы сомелье. Это все делает так, чтобы мы с вами были культурные в питье, да, то есть понимали, что не просто взять там граненым стаканчиком выпить вина, и когда потом удивляются, слушай, а что это, какой-то бокал этого вина стоил там 20 тысяч рублей, а ты его выпил вот так вот, просто даже не прочувствовав ничего. Да, вот почувствовать можно и получить колоссальное удовольствие от того, что ты разбираешься. Поэтому желаю всем в столь непростое время просто получать удовольствие от каждого бокала вина, которое вы можете можете себе позволить, можете продегустировать. Пускай это будут только хорошие в вашей жизни вина. И обращайте внимание, что действительно на сегодняшний день есть очень много качественного российского вина.
Артур, спасибо большое за интересную беседу.
Спасибо большое, Артур. Друзья, напоминаем, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Спасибо.